«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Москве объявлен конкурс на лучший проект памятника жертвам политических репрессий. Тем временем в Санкт-Петербурге аналогичный памятник в эти дни разрушен. В Ялте неделю назад установлен памятник Сталину в составе «Большой тройки». Война памятников продолжается. Такова тема нашей сегодняшней беседы с правозащитником Львом Пономаревым, лидером движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Вот у нас сегодня в качестве эпиграфа «Война против Железного Феликса». Кстати, скоро КПРФ намеревает инициировать референдум по вопросу о возвращении его на прежнее место. Напомните вот те события 21 августа 1991 года.
Да, я хорошо помню эти события. Я, значит, был организован Демократической России, политической организации, в которой я был одной из руководителей. Был шествие, это было 22 августа, может, 21, я не помню, какого числа это было. Это было после ГКЧП, победа как бы. И мы отмечали вот массовую акцию эту победу. Было довольно длинное шествие. Мы прошли сначала мимо здания ЦК КПСС. И толпа все время была наэлектризована. И там, кстати, и выпившие были ребята. И они хотели... Сначала они хотели взять штурмом здание на Старой площади. Я помню, я буквально закрывал вот так вот вход и говорил, что все это будет наше, народное, мы там наведем порядок. Но потом я узнал, что в это время буквально сгли архивы. Поэтому я потом уже стал думать, а может, зря я тогда остановил, может, надо было все это вычищать оттуда. А потом все пришли сюда, на площадь Дзержинского. И я, мне потом рассказывали, что чекисты очень боялись вот толпы, около окон стояли, чуть ли не с пистолетами там. Я не знаю точно, было ли у них оружие, так сказать, но смотрели в окна и очень боялись, что будет штурм Лубянки. Но там как-то менее даже напряженно. В общем, не рвались особенно штурмовать, потому что реально, и мы говорили, что, ребят, мы не знаем, вот там, может быть, и оружие будет применено, если вы будете штурмовать. Вот. Но там все сосредоточились на этом несчастном Феликсе. И что вот было, я помню, единственный случай в моей жизни, когда толпа меня чуть самого, вот я был во главе всей этой акции, да, а меня чуть там просто не растоптали. Потому что сначала пытались залезть на туда прямо, лезть, причем залезали прямо наверх. Я не знаю, как это удавалось мужикам. А, значит, тащили на себе канаты, обвязывали Феликса, и появился грузовик, и грузовик пытался сдернуть. А канаты, к счастью, рвались, потому что я их пытался остановить и говорить, вы понимаете, если Феликс упадет, то он пробьет, там же очень тонкое довольно это место, там внизу вестибюль метро, и там электричество, кабели и все такое. То есть реально очень опасная ситуация была, я это понимал. И меня не слушала толпа. И когда вот мы с Музыканским прям буквально вот встали поперек, на нас как поперли, мы упали, и хорошо нас не растоптали, как говорится. Но, к счастью, значит, у них все канаты порвались. А мужики были, кстати, пьяные, поддатые такие. И уже мы звонили, вызвали, дозвонились до Станкевича, он был там зам, как бы мы сказали сейчас, зам мэра Москвы.
Да,
вот. И он вызвал вот этот вот, значит, кран. И кран приехал и аккуратненько снял. Окончательно. К утру прямо это было.
Да, и вот в эти же самые дни, когда в Москве объявлен конкурс на проект памятника, в северной столице происходят какие-то тревожные события. Давайте дадим слово нашему корреспонденту в Санкт-Петербурге Татьяне Вольской. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, что происходит с памятником работы Шемякина напротив крестов, который признан памятником жертвам политических репрессий? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, это действительно есть памятник жертвам политических репрессий. Именно это на нем и написано. Ну, он такой сложный памятник. Прежде всего, наверное, надо его описать. Это два таких сфинкса по бокам. Они стоят прямо на набережной. Когда-то она была еще недавно набережной Робеспьера, а теперь она вот уже по счастью Воскресенская набережная. И, ну, не знаю, спорили очень много, где она должна, где этот памятник должен стоять. Вообще-то, наверное, лучше было бы его у самих крестов поставить. Но, в общем, сочли это нецелесообразным. Кресты оттуда прекрасно видны, тем не менее. Это два сфинкса. Таких сфинкса непростых, шемякинских сфинкса. Одна сторона, одна половина лица у них женская, а другая половина такой страшный череп. И вот эта половина, которая череп, она повернута как раз к крестам, профиль вот этот вот. И вот два симметричных сфинкса стоят, а между ними сделан такой памятник из нескольких гранитных блоков. Он представляет собой стилизованный крест, а внутри него тюремное окошко. Если вот посмотреть в это окошко, видишь прямо кресты, и теперь уже видишь такие восстановленные купола собора в крестах. Ну и висит такой веночек из колючей проволоки, как терновый, да. Ну и так и написано, вот жертвам политических репрессий. И внизу вот под этим крестом есть еще одна деталь памятника. Это, как мне объяснил архитектор, который проектировал, ведь есть же всегда автор, скульптор, а есть еще архитектор. И вот проектировал этот памятник Вячеслав Бухаев. Он много работал с Шемякиным, вот в этом случае тоже. И этот один блок изображает собой уголовный кодекс, советский, очевидно. И там тоже как бы книжка такая, на нем часть еще список вот этих жертв. Бухаев сказал, что вот там трудно понять, что это такое, но, во всяком случае, замысел был такой. И вот именно эту часть выломали. Причем как бы кто-то пытался объяснить, что это якобы, может быть, уборочная техника ехала. Ну, я что-то с большим трудом себе представляю, вот как это можно было своротить этот блок. Он на двух таких штырях больших металлических или там больше этих штырей. То есть надо было очень все-таки стараться, чтобы его выломать. Ну, а главное, что это сделано уже не в первый раз. Уже в 2000 году весь вот этот вот маленький монумент, он его весь обрушили в Неву, причем не просто, а в день рождения Гитлера. То есть это была такая спланированная акция. Здесь такой обычный вроде бы день, но тем не менее это было сделано. И, в общем, как-то очень неприятное от этого ощущение. Я была там на этом месте, валяется вот этот выломанный и опрокинутый блок. Неизвестно, когда он будет, конечно, восстановлен. Первый раз на восстановление ушло 5 лет для того, чтобы достать из Невы и восстановить. Но тут архитектор говорит, что вроде бы это сделать гораздо легче. Но дело ведь не в этом. Дело не в этом, потому что именно когда идет речь о восстановлении вот памятника Дзержинскому, когда я посмотрела вообще довольно много осквернений памятников жертвам политических репрессий. Оскверняли и в Барнауле, и в Казани, и в Самаре достаточно недавно. В Петербурге несколько лет назад, да и не один раз оскверняли другой памятник жертвам политических репрессий на Троицкой площади. Писали всякие нехорошие слова на Соловецком камне, таком очень хорошем символе, где всегда собираются всякие акции, очень такие знаменательные. Вот, и, в общем, как-то ничего удивительного нет. Мне кажется, как-то мрак сгущается, и вот это вот осквернение именно этого памятника, мне кажется, оно говорит о том, что, ну вот, да, времена меняются. Теперь опять все больше мы будем слышать речи о том, что зря у нас не сажали, что лес рубят, щепки летят, что, значит, да, жертвы были, но зато была великая страна. Да, вот эти вот мантры страшные, которые, так сказать, оправдывали вот эти миллионы жертв, мне кажется, что они, так сказать, распухают, расцветают и наливаются свежей кровью буквально на глазах.
Спасибо, Татьяна. Лев Александрович, давайте вернемся на Лубянскую площадь. Там же напротив бывшего Феликса еще находится один монумент, к которому вы имеете отношение. Расскажите о Соловецком камне, об истории его возникновения.
Да, вот это был первый монумент. Дело в том, что я общественной работой начал заниматься именно с того самого момента, когда Горбачев вот вернул Сахарова из ссылки, и я понял, что что-то происходит реально. То есть до этого я не доверял всей этой истории с Горбачевской, думал, что все это болтовня, а понял, что раз что-то происходит, значит, надо что-то делать, помогать. И мне пришла мысль, что, вообще говоря, первое, что должна сделать власть, это высказаться по поводу миллиона погибших, создать память, создать какой-то мемориальный комплекс, там, музей и так далее. И мы объединились, несколько человек, была статья в «Огоньке» о том, что такая группа вроде создается, ее написал молодой совсем Володя Яковлев, я нашел Володю, потом нашел этих ребят, и возникла инициативная группа, она называлась сначала «Памятник», а потом «Мемориал». Инициативная группа. И первый документ, который мы сделали, это было воззвание для того, чтобы создать памятник, и мы стали собирать подписи. И когда уже, так сказать, вот, ну, произошла наша, как говорится, демократическая революция, в 90-м году, значит, мы к тому времени не преуспели в создании памятника. Вот вся эта история начиналась в 87-м году, когда мы стали собирать подписи. Но у нас там успеха большого не было. Но вот, а в 90-м году я понимал, что надо что-то делать, что надо воспользоваться моментом хотя бы и что-то сделать. И мне звонят мне из Архангельска и говорят, вот мы решили поехать в Соловки и взять там гранитный кусок гранита и поставить у себя в Архангельске как памятник погибшим. Я говорю, берите два. Я говорю, берите два камня, везите. Потом я договорюсь здесь с моссоветом, они тоже, так сказать, может быть, примут решение поставить здесь камень. Но в моссовете в то время была большая очень фракция Демократической России. В общем, мы решили, это вопрос довольно быстро решили. Они приняли какое-то там постановление об установлении этого камня, памятника в виде вот этого камня из Архангельска. Мы заказали там поездом, его нам привезли. И этот вопрос был решен положительно.
Какой это год?
Чуть позже уже нельзя было, наверное, это сделать. Это 90-й год. 90-й год. Это победа. Мы выиграли выборы вот, в 90-м году уже. Вот, местные выборы, скажем так. Я стал депутатом РСФСР, так сказать, в мае 90-го года. И выборы появился демократическая фракция в Моссовете.
Да, в этом году будет еще отмечаться трагическая дата столетия геноцида армян 1915 года. И о том, насколько деликатно это дело увековечения памяти погибших, мы сегодня поговорили с Варткесом Арцруни, гендиректором компании «Арт Инвест», общественным деятелем. Вот он рассказывает, как он содействовал изданию книги «100 лет геноцида армян».
Потому что, ну, в советское время это все замалчивалось, честно говоря. Замалчивалось по понятным причинам. На заре советской власти или накануне революции Троцкий рассматривал турецкую революцию как, вернее, Ататюрка рассматривал как продолжателя всемирной революции. Рассчитывали, что на Востоке, в Турции будет продвигаться революция. Он в январе 18 года издал указ о демобилизации Кавказского фронта. Это его дурацкая формула «ни мира, ни войны», которая открыла дорогу туркам на Кавказ. Россия единственная страна за всю историю мировую, я не встречал больше, которая победила в войне и потеряла территории. Это какой-то нонсенс. Вот в связи с этим, значит, замалчивалась эта история. И поэтому, когда я узнал о том, что на французском языке историк, доктор наук, издал такую книгу, я посчитал необходимым обязательно ее перевести на русский язык и издать. Потому что двухмиллионная армянская диаспора в России ничего про это толком. Все это, все на рассказах бабушек, дедушек и так далее основывалось. Вот это вот первая, главная причина. Тем более, что сейчас столетие этого геноцида, и я считаю, что если вот не будет осуждения нормального геноцида и знакомства с этим несчастьем, будет продолжаться массовое уничтожение людей. Я во многом уверен, что отсутствие вот этого понимания армянского и осуждения армянского геноцида привело к Холокосту в конечном итоге. Потому что Гитлер в 40-м году, посылая войска на Восток, выступая, сказал, что ну вот, кто помнит о массовом уничтожении армян? Поэтому не стесняйтесь уничтожать и славян, и евреев, и так далее, и так далее.
Вопрос Татьяне Вольской. Мы знаем, что в северной столице есть уцелевшие прекрасные памятники самодержцам и императорам российским. Как по-вашему, вот почему нельзя переступать какую-то грань историческую, вот, чтобы не посягать на художественные образы, которые, в общем-то, ничем не провинились перед историей. Вот мы любим памятник и на, конечно, Медного всадника. В Москве это их только сейчас восстанавливают. Вот недавно Путин открыл памятник Александру Первому. А вот в Петербурге они сохранились. Как вы считаете, благодаря чему, Татьяна, вам слово?
Ну, мне кажется, что я тут ничего нового не скажу. Это уже давно говорили, что Петербургу просто повезло, потому что он перестал быть столицей. Вот. И я думаю, что если бы большевики остались здесь царить и править, то, конечно, никаких бы Петров, так сказать, ничего бы этого у нас не было. Вот. И Не знаю. Александр III у нас так стоит тихонечко, тот, которого называли комодом, и который стоял на площади Знаменской, которая теперь площадь Революции. Он стоит так задвинут во дворике Мраморного дворца. Ну, я думаю, что никакой нагрузки он вообще не несет. Он, конечно, рассчитан на большую такую площадь, ему там тесно и мало воздуха, нечем дышать. Но дело не в этом, я не знаю. У нас же очень много, например, памятников Ленину. Для меня это большой вопрос. И споры до сих пор ведутся. Но ведь, понимаете, дело ведь не в этом. Ну вот мы сейчас очень много спорим, вот эти памятники Ленину, должны они или нет. Кто-то говорит, что они действительно несут какую-то нагрузку очень большую, эмоциональную, да, там, эстетическую, идеологическую нагрузку. Вот мне кажется, что они несут идеологическую нагрузку ровно до тех пор, пока все-таки люди не разобрались со своим прошлым. Вот вы знаете, наверное, что в Лондоне на Стрэнде очень близко друг от друга стоят памятники Карлу I, казненному, да, королю во время английской революции, и Кромвелю. Уж казалось бы, не место вроде бы им рядом, но тем не менее они уживаются и все в порядке, потому что люди как-то совсем, видимо, разобрались. А у нас действительно продолжается война памятников, потому что на самом деле все-таки я убеждена, что, ну вот по счастью, хотя в России еще вот нет такой гражданской войны в полном смысле слова, но какая-то духовная гражданская война у нас безусловно идет. И для этого не нужно как-то там, слава богу, пока что стрелять. Я очень надеюсь, что все-таки до этого не дойдет. Но люди действительно расколоты. Вот Виктор Ерофеев написал недавно такой блог, в котором, по-моему, он очень хорошо выразил вот эту вот расколотость России. Он представил ее как борьбу двух теток, двух баб. Одна худая, такая интеллигентная, такая сухая, поджарая, вежливая, а другая такая расхристанная тетка, которая душит ее, трясет, значит, бьет затылком какую-то стенку, топит в дачном сортире и прочее, прочее. И Ерофеев там пишет, что вот на протяжении всей истории вот эту вот тетку, к которой я отношусь, да, вот эту вот маленькую, вежливую и побиваемую, вот ее действительно топили и уничтожали, но все-таки она каким-то образом возрождалась и как-то история продолжалась. Но с другой стороны, ведь это же ненормально. Это нельзя назвать поступательным движением истории. И вот то, что мы не разобрались с советским прошлым, ну, собственно говоря, это может человек каждый видеть, не знаю, поговорить со своими соседями на дачном участке, послушать, что твой сын, школьник, приносит из школы, как его друзья там относятся к истории, как они ее рассматривают. То есть люди действительно, понимаете, вот говоришь, не знаю, с человеком, с любым, и один человек тебе говорит: а что было плохого? А мне хорошо жилось при Советском Союзе, а вообще у нас вот так у меня и денег хватало, и все замечательно. А другой говорит: душно, и мне не было свободы, и я вообще света белого не видел. То есть люди не разобрались, и поэтому, и пока они не разобрались, вот эта война памятников, она не прекращается. К сожалению, это только символ. Вот смотрите, демократы, значит, нападают, говорят: давайте уберем Ленина, туда-сюда, тут же, значит, несутся коммунисты. Понятно, что в этом есть доля пиара, да, мы сейчас это защитим, это осудим, там нам будут какие-то очки, нас увидят, о нас расскажут. Но на самом деле под этим скрывается реальность. Люди действительно очень расколоты, и мне кажется, какое-то будущее, чтобы было нормальное у страны, все-таки должен наступить какой-то консенсус в обществе, люди должны договориться о какой-то общей платформе, люди должны договориться, как они считают. Можно убивать, можно доносить, можно осуждать без суда, можно сажать в лагеря. Это хорошо или плохо? Это при каких-то условиях оправдывается или нет? Понимаете, вот если люди не договорятся по этим основополагающим вопросам, то это может завести нас очень далеко.
Лев Александрович, вот как по-вашему, почему соседствуют на площадях российской столицы памятники палачам и их жертвам?
Ну, я согласен с Татьяной, что если эта оценка, если это уже ушло в историю, так сказать, то это нормально, как говорится.
Как Кромвель, да?
Да, как Кромвель, да. А вот то, что сейчас происходит, я хотел только, Татьяна очень хорошо говорила, но я хотел немножко добавить, что надо еще отметить роль власти во всей этой истории. Дело в том, что, по-моему, в начале 90-х годов мы стали подводить черту под этой всей нашей близкой очень истории, под периодом сталинизмом, так сказать, советской властью и так далее. И это постепенно как бы внедрялось в сознание, и в детские учебники, и в школьные учебники, и как бы выбор был сделан, скажем так. И можно было подумать, что это уже окончательно. Ну, на самом деле, вот жили мы в таком пространстве. Но с начала 2000-х годов, так сказать, ясно, что, в общем-то, власть изменилась, пошла такая реакция. И самое интересное, что первые годы Владимир Владимирович Путин, в общем, был поддержан либералами, и он был демократом. То есть он публично говорил, что мы строим демократию, ну, может быть, там, медленнее. Там,
ну, да, только гимн путем. Сталинский вернул. Гимн только вернул Сталинский,
ну,
сразу же.
Ну, как бы внутри у него, может, это и было, но я бы так сказал, вот несколько лет первых они шли, как бы, по инерции, может быть, они шли по инерции, так сказать, вот в том направлении, которое было задано 90-м годами. Но потом, когда он уже, так сказать, не первый раз шел на выборы, либералы от него отвернулись, и ему нужна была опора. И опору он мог найти только в консервативных кругах. И благодаря тому, что действительно у него и в голове было, он сам очень консервативен, сознание у него было воспитано КГБ, охранитель он сам по существу. Вот. И возникла вот эта вот идея, что опираться надо на прошлое. И самое интересное, что выбирались две модели тоталитарные, на что опереться. Либо на Сталина и победу Великой Отечественной войны, главное, так сказать, значит, Сталин, да? И тогда можно простить все эти жертвы и все остальное. Либо опираться на имперскую Россию, Москва, Третий Рим и так далее, и тоже. Но самое главное, что все там было хорошо. И в имперской России было все хорошо, Третий Рим, духовность, скрепы. И здесь тоже при сталинизме все было. Опираться надо только на что-то хорошее. И вот эти две группы идеологов, которые сейчас рядом с Владимиром Владимировичем, они борются за влияние. И видно, что как бы окончательный выбор не сделан. Более того, появилась какая-то смесь вот этих двух консервативных линий. И это все очень влияет. И идет просто тотальное промывание мозгов. В обоих направлениях, понимаете? Просто это не просто, вот как Татьяна говорила, что люди не забыли, это правда, люди не забыли. Но, в конце концов, это личная, может быть, трагедия человека, который воевал, значит, шел, так сказать, вперед с именем Сталина, у него друзья погибали с именем Сталина. Я его лично могу понять, что он помнит Сталина, но пусть он ставит себе памятник Сталину у себя в огороде и переживает. Но когда это идет со всех каналов телевидения, вот это абсолютно, в этом смысле, реакционно, с моей точки зрения, реакционная пропаганда, то это усиливает вот всю эту борьбу, и я совершенно согласен, что на самом деле, конечно, гражданская война у нас в умах давно ведет и подогревается, прежде всего, федеральным каналом телевидения, и то, что происходит в Украине, где идет уже горячая, как говорится, война, вполне реально она придет в Россию, я совершенно в этом уверен. И вот еще идет борьба памятников, да? Вот в Москве-то мы другой памятник все-таки будем сейчас обсуждать.
Да, да, конечно. Давайте послушаем Варткеса Арцруни, общественного деятеля, который рассказывает о сложном отношении к Сталину и массовым репрессиям.
Знаете, я не думаю, что здесь противоречие. Я считаю, что Сталин все-таки гораздо более многогранная фигура, чем принято его воспринимать демократическую эпоху и постдемократическую эпоху. Ведь величина его все-таки как победителя в этой войне ужасной невозможно никак преуменьшить. Правильно ведь, нет? Мобилизовать народ на такую войну – это очень непростое дело. Я это знаю как руководитель. Я большую часть жизни провел на руководящих постах, и я знаю, что такое поднять людей и выстоять в такую годину. Это все очень непросто. А что касается репрессий, я вам скажу. Я не собираюсь его оправдывать, но надо понимать ту ситуацию, в которой он находился. Я не думаю, что было бы лучше, если победили троцкисты и расстреляли точно так же, как он сделал с ними. Я не уверен, что это было бы легче и лучше нам всем.
Татьяне Вольский вопрос хочу по-журналистски задать. Вот Владимир Путин перед минскими переговорами побывал в Египте, и чувствовалось, как его всего переворачивает, когда нестройно играл местный ансамбль, оркестр, гимн сталинский. Вот вы обратили на это внимание? Как вот вам показала мимика вашего земляка, президента России?
Честно вам сказать, у меня нет телевизора, поэтому мимики я не видела. Вот подожди, не успела посмотреть. Я по «Эху Москвы» слушала. Это исключительное исполнение гимна. Вот. Ну, даже не знаю, с чем это сравнить. Но мне кажется, что это просто настоящая издевка. И... Ну, я, честно говоря, я порадовалась. У меня было очень злорадное чувство в душе. Тем более, что с гимном у меня... С этим гимном у меня тоже такие свои личные воспоминания. Я вообще очень остро переживала его возвращение. И вот я помню, когда как-то вот как раз когда этот гимн вернули, вот следующий Новый год, я встречала вместе с друзьями за Выборгом на природе. И мы там пошли на озеро, на остров с шампанским. Ну и надо же знать, когда 12 часов, да, когда там чокаться. Вот. И я сказала, вот давайте что-нибудь просто вот точно часы настроим, потому что если будет гимн, я не буду. Значит, просто я от вас уйду. Ну, народ такой, как я уже говорила, народ наполовину советский, им этот гимн как-то вроде ничего. И они, я как только услышала этот гимн, я со своим старшим сыном припустила на другую сторону, на другую часть этого острова. Меня потом чуть в полынье не выловили. В общем, это было... Я бежала от этого гимна, я помню очень хорошо. Вот. А что касается, кстати, памятника Сталина в Богородице, то Лев сказал, просто как в воду глядел. Буквально этим летом ездила я чинить машину, там на Ориде же такой поселок Сиверский у нас есть, и проезжаю я мимо одного дома, а там вот просто натурально стоит генералиссимус в огороде, красивый такой, раскрашенный, хендмейд, вот человек сделал его от души. Вот так что все есть, все есть.
Да, Лев Александрович, как вам выбор самого места вот для памятника жертвам политических репрессий, которые Москва предлагает, это пересечение Спасской улицы и проспекта Сахарова вот на Садовом кольце?
Ну, мне кажется, неплохое место. По-моему, это Лукин предложил. И Сахаров здесь рядом, как говорится, да, имя Сахарова.
Имя Сахарова, да.
Мне кажется, это очень удачный выбор. И все-таки над этим надо поговорить. Вот
давайте,
смотрите,
конечно,
что получается. В Москве, в столице, слава богу, как говорится, принимает решение поставить памятник жертвам политических репрессий. Настоящий, скажем так. Вот не только этот камень будет, а будет настоящий. Конкурс объявлен. Это то, с чем мы начинали 25 лет назад, как говорится, пример. Мы, кстати, тоже объявляли конкурс общественный. Но там все это провалилось. Угу. Так вот. Так Москва, значит, будет иметь памятник жертвам политических репрессий, это несовместимо. Я уверен, что если он будет, то не будет ни Дзержинского, ни Сталина. А если бы были старые памятники, их можно сохранять, но новые ставить, понимаете, это некий вызов, в общем-то. И я думаю, что если даже референдум, так референдум, пожалуйста, будем воевать, будем бороться за мнение референдума, будем обсуждать. Я думаю, что москвичи не проголосуют за памятник Сталину там или Дзержинскому.
Вот у нас,
а,
например...
а где-нибудь в Нижнем Новгороде там, или в Волгограде будет Сталин стоять. Это же раскол страны уже. Это не просто, так сказать, так вот, разные мнения там в огороде, а это раскол страны, и это серьезный шаг раскола страны.
Да, вот с нами на прямую связь вышел Дмитрий Иванович Катаев, бывший депутат Мосгордумы и Моссовета. Дмитрий Иванович, добрый вечер. Напомните, пожалуйста, историю вот идеи установить в Москве памятник жертвам политических репрессий. Уже не Соловецкий камень, а в виде скульптуры. Вам слово. Слушаем вас.
Добрый вечер. Когда я был депутатом Московской городской думы, эта идея обсуждалась. Там ведь есть специальная комиссия, которая занимается памятниками. Я не помню, дошло ли тогда дело уже официально до комиссии или только так в кулуарах, но были разные варианты. Мне, например, больше всего понравился вариант, не знаю, насколько он технически осуществим, от Соловецкого камня подземный туннель со световыми фамилиями погибших, которые постоянно менялись бы, наверное, за год все фамилии прошли бы. Вот. Ну, типа того, что на Арлингтонском кладбище, там же есть стена, где все погибшие, если не ошибаюсь, во Вьетнаме, американские солдаты. Вот, значит, такой подземный туннель от Соловецкого камня, и там на месте памятника Дзержинского бывшему, на месте там бывшего фонтана, какой-то мемориал с подземной тоже большой частью, музеем, ГУЛАГа и так далее.
Да, но
вот такой вариант.
Да, но сегодня эта комиссия, я понимаю, о которой вы говорите, она приняла решение поставить на проспекте Сахарова. Как вы считаете, Дмитрий Иванович, удачно это место?
Ну, можно, место неплохое, хотя мне хотелось бы на площадь Дзержинского, но это уже детали. Пожалуй, тоже неплохое место, да. Тем более проспект Сахарова.
Мы знаем, что вы малолетний узник сталинизма и жертва тоже политических репрессий. У вас отец пал жертвой. Как вы считаете, Дмитрий Иванович, вот музей ГУЛАГа и вообще вот эта конкуренция за право быть инициаторами этого памятника, пора ее закончить, чтобы все вместе присутствовали на его открытии?
Ну, конечно, какая тут может быть конкуренция? В 1937 году никакой конкуренции не было, брали всех подряд. И сейчас не может быть никакой конкуренции. Вот я последний раз, когда выступал в день политзаключенного, 30 октября, если я не ошибаюсь, или что-то в этом роде, там из Соловецкого камня зачитывают фамилии погибших. И мне досталось, знаете кто, я до сих пор помню, но фамилии не помню, девочка 18 лет, работница библиотеки. Вот ее расстреляли. Просто я тогда говорю, ну у кого поднялась рука подписать приговор? Кто-то стрелял. Господи. Какая же там конкуренция? Ради бога, пусть сейчас будет 1000 проектов этих памятников, но я думаю, что потом-то уже, когда будут выбраны, а вот как выбирать, надо подумать процедуру, чтобы это тоже была какая-то общественная такая процедура через интернет или как-то еще. Но уж потом-то какая там конкуренция? Я думаю, что все будут нормально к этому относиться.
Вопрос Татьяне Вольской. Вот у Левашова такое место массовых захоронений. Как вы считаете, пора ли его уже официально признать тоже местом скорби и установить там монумент?
Ну, конечно, тут даже говорить нечего. Но на самом деле я была в Левашово. Вот у нас есть такой еще замечательный маленький храм. Там престольный праздник, это новомучеников российских. И они вот в день своего престольного праздника каждый год отправляются туда, вот именно в Левашово, и там служат молебен и прочее, прочее. Я вот была с ними, и это потрясающее впечатление в Левашово. Там же проходишь, такие ворота установлены, а в воротах висит колокол, и каждый человек, пройдя под этими воротами, может позвонить вот в этот колокол, да, по кому-то одному, по всем вместе, по какой-то группе. И висят там прикрепленные к деревьям портреты людей, вот, которые только что обнаружено, что они здесь захоронены, ну и так далее. Вообще, это замечательное такое, ну, замечательное не то слово, но это такое скорбное и святое место, которое, конечно, должно быть как-то оформлено, безусловно. И вы знаете, вот упомянули как раз вот эти списки. У меня сыну 11 лет, и я в этот раз разослала, ну, по всем родителям класса, разослала вот приглашение прийти на Троицкую площадь к Соловецкому камню и почитать вот эти вот списки. И надо сказать, что ничего на детей не действует с такой, ну, невероятной силой, как такая простая вещь. Потому что, понимаете, вот даже те дети, которые знают, что были репрессии, предположим, ну, в курсе, как говорится, все равно вот эти вот большие цифры, рассказы, это все так, ну, это все так абстрактно. Потом, ну, неизвестно, что в семье, как относятся, какие рассказы вокруг. Да, все бывает по-разному. Но когда человек, особенно ребенок, потому что это свежие впечатления, очень сильные, становится к микрофону, ждет вот в очереди, ему дают этот листок, и он читает просто своим голосом. Вот. Иванов Иван Петрович, 23 лет, рабочий такого-то завода, рабочий сцепщик железной дороги, осужден тройкой тогда-то, казнен такого-то числа 37 года. Там Иванов Иван Иванович, банщик банно-прачечного комбината. В Угнездо-то, видимо, предателей было, очень много банщиков было расстрелянных вот в этом списке. И когда вот люди это читают, то кажется, что, конечно, действительно, как земля разверзается под ногами, и впечатление совершенно необыкновенное. И мне кажется, что как-то вообще-то надо, не знаю, мне кажется, надо подход немножко изменить. Вот памятниками одними ничего не сделаешь. Нужно, чтобы, не знаю, каждый человек в каждой школе, в каждой семье это прицельно воспитывалось бы, вот этот ужас перед содеянным, жалость к каким-то конкретным людям и постоянная об этом память. И еще я хочу сказать, что, конечно, вот я немножко не согласна со Львом, что уже было сделано, уже мы в этом жили. Нет. Конечно, пока не названы палачи, пока не произведена люстрация, пока не потерян страх, ах, если мы обнародуем список вот этих сексотов, доносчиков, то как же расстроятся их дети? Ну ничего, пусть расстроятся, понимаете? Но зато как-то будет прочтена и прочувствована своя история. Вот я думаю так.
Лев Александрович, мы считаем еще одной победой гражданского общества то, что здание военной коллегии Верховного суда, которое выходит на улицу 25 октября, его удалось отстоять, там хотели на его месте торговый центр построить. Как вы считаете, можно ли там вот сделать какой-то такой небольшой музей?
Тоже? Я надеюсь, я просто не внутри этого процесса. Я вот только знаю, что решили все-таки не через интернет
голосовать,
а создали профессиональную комиссию. Я думаю, это правильно. Профессиональная комиссия. Там,
конкурс, да, вот этого?
Да, конкурс, да. Это правильно, не надо интернета никакого. Надо, чтобы были профессиональные люди, чтобы они профессионально могли оценить проект. И, наверное, да, я надеюсь, что какой-то правильный, в большом случае, я думаю, сказать, я очень мало могу сейчас привести примеров, где гражданское общество как бы чего-то добивается сейчас. Ну, я имею в виду, там, демократически настроенное гражданское общество. Не патриоты там, которые воюют, ну, в Украине, а вот в Донецке, в Луганске. Это редкий пример, где в администрации президента проходит совещание, куда приходит Людмила Михайловна Алексеева, там, Луки. Другие люди из мемориала, ребята, приходят, руководитель мемориала Сеня Рогинский. Они вместе обсуждают, как создать комиссию, как сделать памятник. Это совершенно невероятное событие в нашей жизни, я считаю. Просто невероятное какое-то.
Да, там же и Михаил Александрович Федотов.
И Федотов там, конечно, нет, ну да. Просто на хорошем уровне это все обсуждается. Поэтому и главное, что дело движется. Вот шаг за шагом, так сказать, уже принято решение, как проводить конкурс, выбрана конкурсная комиссия и так далее.
Дмитрий Иванович, готовый вопрос. Как бы вы распорядились вот уцелевшим зданием военной коллегии Верховного суда на улице 25 октября, где выносились смертные приговоры, и даже там в подвале нашли, я помню, лет 10 назад несколько черепов, сказали, что они 16 века, хотя это здание 19 века.
Ну, я думаю, что музей, настоящий, серьезный музей ГУЛАГа, и не только ГУЛАГ, конечно, всех репрессий, даже я бы назвал, когда-то я это предлагал, не помню уж где, вообще памятник жертвам политического насилия, потому что насилия хватало со всех сторон, начиная с гражданской войны и так далее, и так далее. Это все один кошмар был, который, по-моему, и до сих пор мы еще не пережили толком. Вот. Так вот, такой музей был бы очень уместен. В конце концов, сколько существует музеев Холокоста, ведь наша трагедия, в которой как бы краем вписывается и Холокост, она же по масштабам-то гораздо больше Холокоста, наверное, но тут уже невозможно как бы хвастаться масштабами, это было бы кощунственно, но все это, конечно, надо увековечить, тем более, что тенденции сейчас такие, что это надо бы вспоминать почаще.
Общественный деятель Варткес Арцруни испытывает неоднозначное отношение к идее восстановления памятников в районе Лубянской площади.
Не уверен, что его надо возвращать, совершенно не уверен. Я не уверен, что его надо было оттуда сносить. И возвращать тоже не уверен абсолютно. Другое дело, я помню, как памятник Дзержинского сносил господин Лужков. Как он посылал туда краны и прочее. Как он подвозил блоки, ограждая Белый дом от коммунистов. Это я помню прекрасно. Я помню, как Гайдар призвал москвичей на защиту мэрии. А я в это время реконструировал здание на Тверской площади, где дом актера был раньше. Угловое здание, галерея «Актер». Я еле-еле перехватил людей, которые вдребезги пьяные раскачивали кран, чтобы уронить его поперек Тверской. И я счастлив, что и демократия устояла, и кран устоял на своем месте. Поэтому все это очень сложно, все это очень непросто. Уверен, что нужно возвращать памятник Дзержинского на старое место. Я абсолютно уверен, что его не надо было сносить. К памятникам надо относиться с уважением. Памятник есть памятник эпохи и так далее. Ну и возвращать его я тоже думаю, что не нужно.
Но все-таки я хочу подчеркнуть,
да,
памятник сносил не Лужков и не какие-то там руководители. Это толпа сносила. Вот буквально толпа. Я уже с этого начал.
Да, да, инициатива была.
Толпа сносила, толпа. Просто были люди, которые просто... Они бросались на этот памятник и пытались его скинуть.
Угу. Да, слово Дмитрию Ивановичу Катаеву.
Спасибо. Я очень хорошо все это помню. Сначала колонна от Белого дома подошла... Часть, она разделилась, часть подошла на Старой площади к помещению ЦК КПСС тогдашним, а часть прямо к памятнику. И какого-то варварства я бы не сказал, что оно имело место. На Старой площади мы моментально установили оцепление, и только вот один человек каблуком разбил стекло парадной двери. Больше никакого варварства там не было. На лепнине укрепили российский флаг. А потом всех позвали к памятнику Дзержинского, чтобы там, не дай бог, его действительно свалят, и жертвы будут, и так далее. И в общем, довольно организованно вызвали кран, его свалили. И вы знаете, я не согласен, что все памятники эпохи надо сохранять. Простите, в Германии, по-моему, ни одного памятника Гитлеру не осталось, слава богу. И памятник Дзержинского совсем не место на этой площади. Если коммунисты будут настаивать, хорошо, давайте включим в референдум захоронение Ленина, восстановление памятника Дзержинского и захоронение Ленина. Я думаю, что они успокоятся тогда.
Вопрос Татьяне Вольской. Вот в Москве раньше была доска Андропова на памятнике КГБ, потом ее сняли, президент вернул. А как вообще жители Северной столицы относятся к Большому дому? И есть ли желание как-то его пометить тоже, как такую черную дыру, куда исчезали люди? Вам слово, Татьяна.
Ну, конечно, есть. Конечно, есть, об этом говорится периодически, в мемориале об этом говорят. Вообще, как бы, были идеи тоже устроить там музей террора. Музей террора, потому что наши подвалы... В общем, они имеют тоже мрачную славу и легенды, и как бы, что там расстреливали людей, и кровь стекала прямо в него по специальным стокам. Я не знаю, правда это или нет, но, в общем, упорно об этом говорят. Конечно, это надо делать, но, мне кажется, мы имеем сейчас дело с реакцией, наоборот, с обратным процессом. То есть недавно ведь у нас вот доску Романову, да, восстановили на улице Куйбышева, хоть ее там тоже обливали грязью, но, тем не менее, она висит. Вот, так что я не представляю, чтобы это было сделано в ближайшее время. Но я совершенно согласна с тем, что, конечно, не все памятники должны оставаться. Безусловно, вот памятник Гитлеру невозможно себе представить. А кроме того, мне кажется, что снос памятника – это ведь не всегда просто снос. Вот есть такие символические вещи. Ну вот, наверное, революционная толпа в 1792 году не могла оставить на месте Бастилию. Да? Это было очень важно. То есть я думаю, что мы были бы очень рады сейчас, если бы этот памятник старинный стоял. Туристы были бы в восторге и ходили бы там по казематам. Вот. Но тогда было чрезвычайно важно для людей вот срыть это ненавистное место с лица земли. И, конечно, мне кажется, вот искоренение этого памятника с Лубянской площади было чрезвычайно важным символическим знаком. Потому что это как бы сбрасывали власть НКВД, которая ну, действительно просто привела в исполнение вот это физическое уничтожение такой огромной части народа. И, конечно, сделать это было необходимо. Но теперь люди, которые являются, которые стоят у власти, они наследники именно этой организации, они это не скрывают, они этим гордятся. И поэтому я думаю, что нас ждет в этом смысле очень большое идеологическое противостояние.
Да, я бы сравнил Дзержинского как раз со свержением Вандомской колонны, помните, тоже во время Французской революции.
Да.
Вот. Вам спасибо большое, Лев Александрович, за то, что вы принимали участие. Я горжусь тоже тем, что там присутствовал. Как, по-вашему, не будет ли дежавю и не вернется ли Феликс?
Ну, я сказал, бороться будем. Я думаю, что москвичи не дадут поставить. Вот настроение москвичей, мне кажется, я ощущаю. И если только это не будет волевым решением начальства, скажем так. Вот. А если это действительно коммунисты хотят референдум провести, ну давайте проведем. Я за демократию. Давайте проведем референдум, честно его проведем. И посчитаем голоса. Я думаю, что у них не выйдет это. У меня есть такое ощущение.
Да, кто же вернул мемориальную доску Григория Васильевича Романова? Я даже не слышал, вот Татьяна сказала.
Ну, это частность. Мне кажется, вот этот как раз момент, он не так уж важен. Важно, что вот был доска с Галиной Старовой. Вот для меня это важно. И вроде бы такое решение установить. И оно вроде установлено.
В доме, где жила Галина Васильевна, да?
Да, ну вот это вот важно, чтобы были люди, ну, которые олицетворяют и эпоху, так сказать, и большие... пласты, человеческие пласты, так сказать, которые шли вот за Галиной Старовой, это шли много ли, миллионы людей, знали ее, любили ее. Вот это надо оставлять в памяти. И доска это не так, как вам сказать, это все-таки некоторые интимные отчасти вот, вещи, она не олицетворяет всю страну, всех людей, понимаете, да, памятник, который стоит на площади, но олицетворяет уже всех. И здесь надо принимать решение коллективно.
Слово Дмитрию Ивановичу Катаеву.
Спасибо. Вот я сгоряча тоже поддержал идею референдума, но вообще-то референдум по такой... Это опрос был бы интересен. А вот референдум я бы не стал проводить по одной очень важной причине. Допустим, что две трети выскажутся за восстановление памятника, а одна треть москвичей выскажется против. Но эта одна треть, мы тоже не можем ее оскорблять восстановлением этого памятника. Ни одну треть, ни одну тридцатую нельзя оскорблять вот таким образом. У нас принят плохой, хороший, да другой разговор, закон о том, что нельзя оскорблять чувства верующих. Ну, а чувство верующих, подлость того, что происходило, в ужас того, что происходило, вот в это чувство можно оскорблять? Нет. Значит, какое бы ни было решение референдума, я думаю, что оно будет, как говорю, я согласен со Львом Пономарёвым, но сам принцип здесь проводить референдум по этому вопросу, пожалуй, все-таки неправильный.
Вопрос Татьяне Вольской. Это у нас в Москве такая есть инициатива «Последний адрес». Вы, наверное, о ней слышали. Как бы отнесли жители северной столицы к этой вот такой скромной памяти на каждом доме, кто оттуда ушел и не вернулся?
Ой, конечно, это замечательно. Это, по-моему, Сергей Пархоменко, да, придумал это делать. Это чрезвычайно важно. Я сделала бы это обязательно. Но, понимаете, это ведь опять такая история непростая. То есть это, опять же, часть людей, у которых все это болит, они будут этому рады. А остальные, как, ну вот недавно женщина, с которой я говорила, она говорит, ну да, конечно, ну были репрессии, но ведь у меня, у нас никого не расстреляли, что ж нам об этом думать? Вот она просто так мне и сказала. То есть часть людей думает так, часть людей наоборот. Мне кажется, тут все-таки очень трудно людям думать, что вот вся их, особенно пожилым, да, вся их молодость, вся их жизнь, вот прошла она как бы зря. Вот как бы они верили не в то, да. И Вот в Германии, видимо, очень здорово получилось, что власть помогла. Ведь там же тоже не все сразу же бросились там каяться, осознавать вот то, что они сделали, да. Но их провели мимо этих вот печей, их провели по этим лагерям и показали, что это сделано. Я бы в обязательном порядке вообще как-то провела всех вот по Воркуте. Там тоже замечательные, кстати, памятники стоят. По-моему, Эрнста Неизвестного стоят памятники вот лагерям, ГУЛАГу. Да, потому что люди просто этого не знают. Они должны это знать. И если вот этот маленький с ладошку, вот эта вот табличка, последний адрес будет висеть, это очень хорошо, очень правильно, очень честно. Но это будет, опять же, локально, только для тех, кто способен воспринять это, открыть этому свое сердце.
Да, но мы же уже думаем о детях, о следующем поколении, Лев Александрович. Как, по-вашему, будет вот это воспитательное значение этого памятника жертвам репрессий?
Ну, огромное значение, просто огромное. И надеюсь, будут здесь, ну, как всегда, некоторые хорошие учителя, они найдут возможность показать этот памятник так, чтобы он не вызывал у детей как бы раздражения. Ну, мы понимаем, что с детьми надо очень тонко работать, как здесь правильно Татьяна говорила. А плохие учителя не справятся с этим, а хорошие справятся. Поэтому нет, это огромное значение. На самом деле, огромное символическое значение будет создание памятника жертвам репрессий в Москве в наше время. Просто даже трудно переоценить. Я говорю, что оно как бы нетипичное для нашего времени, когда мы все живем, раскручивается ненависть, внутреннее гражданское противостояние. А тут принимается такое решение. Дело в чем, что вот с Германией мы, к сожалению, не можем себя сравнивать. Германия была побеждена и оккупирована, и ей, в общем-то, вот этот сценарий, значит, отказа от нацизма, так сказать, он был как бы предложен сверху, как бы с другими. И поэтому там все это было эффективно, так сказать. И главное, что и нет легенд никаких, на которых можно было опираться. А у нас Сталин победил в войне, как мы сейчас даже в сегодняшней передаче слышали. А почему Сталин? Народ победил в войне. Почему уверенность, что если бы не Сталин, а на месте Сталина был бы другой руководитель, война была бы менее эффективной, и вообще мы бы проиграли войну. Откуда это взялось? Может быть, мы выиграли меньшими жертвами. Кстати, об этом многие исторические факты говорят. Поэтому у нас есть еще легенда, что Сталин возглавил и победил войну и так далее. Поэтому нам намного тяжелее все это изживать. И это будет поколение за поколением. И постепенно, я надеюсь, что это все-таки уйдет в историю.
Дмитрий Иванович, как вам кажется, пора ли открыть, начать этот конкурс, поспешить, чтобы эта идея не растворилась в воздухе?
Я вот слушаю Льва, и мне все время хочется сказать, что ой, подожди говорить, гоп, еще не перепрыгнули.
Да-да-да.
Я далеко не уверен, что эта идея действительно будет осуществлена. И ее надо, конечно, всячески поддерживать, напоминать, давить, как мы понимаем, во всех таких случаях надо давить на власть, чтобы она не была замотана.
Спасибо большое, Дмитрий Иванович. Напомню, что война с памятниками продолжается, и при этом продолжается и война памятников. Мы сегодня с оптимизмом восприняли новость о том, что в Москве объявлен конкурс на лучший проект памятника жертвам политических репрессий. Даже иногда не верится в том, что власти в нынешней обстановке приняли такое решение. И эту тему у нас в эфире обсуждали Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», Татьяна Вольская, наш корреспондент в Санкт-Петербурге, и Дмитрий Иванович Катаев, бывший депутат Московской городской думы. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».